как большевики умудрились одержать победу в гражданской войне. Ленин – это не то, что не Наполеон. Ладно, повезло с Троцким, но большевики же вели себя абсолютно беспринципно. Без конца нарушали все свои договоренности. Обманывали в том числе и своих собственных солдат. Как они смогли выиграть в гражданской войне, непонятно. Но тем не менее победили.
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла, посвященного диктаторам, из мини-цикла, посвященного Владимиру Ильичу Ленину. Здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Марк Нуждин, и вы смотрите канал «Ищем выход». Не только этот канал вы смотрите, вы можете видеть этот эфир в других источниках, но на канал «Ищем выход» я настоятельно вас прошу подписаться, поставить нам лайк, потому что это очень помогает нам продвигать наш канал и, конечно же, вам наполнять вашу ленту в Ютубе разного рода интересным содержанием. Мы остановились в нашем рассказе о Владимире Ильиче Ульянове Ленине на 1919 году. Где как раз готовится поход на Москву. Самый разгар гражданской войны, и кажется, что над столицей большевиков вот-вот нависнет смертельная опасность.
Да, действительно, лето 1919 года Антон Деникин объявляет план похода на Москву, воодушевленный успехами на юге России, потому что белые уже взяли под контроль Киев и Харьков. И Царицын, который Сталин пытался защищать, потом в фильмах показывали, как защитил. На самом деле он все равно перешел под контроль белых. И теперь, кажется, вот главный решительный удар, решительный бросок. Москва наша, большевики свергнуты, тут-то мы порядок и наведем. Но тут просто, ну, заранее, да, немножко анонсируем. В моем, во всяком случае, детстве рассказывали, что это же Ленин руководил победой в гражданской войне большевиков, вокруг кольцо врагов, интервенты, неисчислимые белогвардейцы, а еще всякие бандиты, и еще всякая буржуазия недобитая. Но Ленин как-то всех сплотил, организовал. Все неправда, потому что как раз-таки парадоксальным образом Ленин там особо-то и делать было нечего. И вот как раз на этот период времени на жизнь Ленина пришли всякие удивительные приключения, про которые мы, конечно, обязательно расскажем. То бандиты его ограбят, то вдруг он ручным трудом займется. Ленин и бревно – отдельная яркая страница. Но давайте начнем с Деникина. Потому что все, чем Ленин тут смог пригодиться во время этого летнего наступления добровольческой армии, это только вот лозунг «Все на борьбу с Деникиным». Ну, так это у Ленина было до этого «Все на борьбу с Колчаком», потом «Все на борьбу с Юденичем». Ну, в принципе, все. Дальше все происходило без него. Был выдающийся, конечно, администратор Лев Троцкий. Но на каком-то этапе вот это успешное продвижение белых на север действительно посеяло, ну, если не буквальную панику среди большевиков в Москве, то, во всяком случае, на полном серьезе обсуждение, что делать будем. Потому что фронт рушится, части у нас с трудом боеспособны, чуть что дезертируют, разбегаются. При этом при всем тоже надо важно напомнить, у большевиков в Красной армии всегда было больше солдат, чем у белых. Даже в лучшие времена белые никогда не могли достичь численного превосходства. Мобилизация с трудом проводилась белыми, потому что, ну вот тут надо, конечно, тоже упомянуть, идею-то никакой белые не могли предложить, кроме того, что вот будет порядок, все будет вот теперь без большевиков, но что? И вот единственную защиту белых, можно сказать, что они были честные люди, они пытались как-то бороться с бандитизмом, пытались пресекать попытки передела земли, то есть не то, чтобы они говорили, сейчас вот все у крестьян отберем, помещикам обратно отдадим, но откладывали все эти болезненные вопросы на потом, никакую земельную реформу, соответственно, предложить не могли. Ну и главное, как я говорил, они никак не могли решить вопрос, что делать с теми окраинами империи, где уже была провозглашена независимость. Это Финляндия, Польша, страны Балтии, где и могли быть их ключевые союзники. И здесь Деникин не исключение. Он много месяцев вел переговоры с Пилсудским, он так и назывался, начальник Польши, у которого была боеспособная армия, как будто бы откуда ни возьмись, вот поляки, причем поляков снабдили снаряжением, вооружили французы. После Первой мировой войны осталось огромное количество имущества. Ну, Деникин, может быть, с трудом еще соглашался на признание независимой Польши, но мы про это уже говорили, но где будут границы, совершенно договориться не могли. Более того, Деникин вообще не мог представить, что будет еще какая-то Украина, а какая-то еще Белоруссия, это все исключено, этого не может быть, все эти переговоры зашли в тупик, и поэтому, когда вот на это вот сентябрь, 19-го года, максимальное продвижение белых, вот они уже, казалось бы, в двух шагах от Москвы, но в это время, вот как раз тут Ленин-то продавил это решение в Политбюро, надо срочно начать переговоры с поляками, с Пилсудским о том, что мы, ну, Польшу мы, само собой, признаем, да мы еще и с границы там где-то пойдем на уступки, но это очень был болезненный вопрос при крахе империи, где заканчивается Польша, а где начинается, ну, там, в их случае, Советская Россия, в нашем современном случае Украина и Беларусь, в общем, Ленин продавил не только перемирие с поляками, потому что война-то давно там продолжалась, но еще и, например, перемирие с Петлюрой. А Петлюра – это, соответственно, борец за независимость Украины. Человек, который, ну, в советской пропаганде у него такой негативный образ, какой-то полупреступник, враг советской власти, но это человек, который сформировал, возглавил на каком-то этапе украинскую армию, боролся за независимость Украины со всеми головными болями, потому что и Деникин к этому с непониманием относится, и с поляками все непросто из-за вопросов границ. Где вот будет граница? Чья Галиция, например, должна быть? И только Ленин и большевики готовы с ним этот вопрос обсуждать. Ну, понятно, что обманули большевики Пилсудского и Петлюру, но вот на этом этапе, ну, ключевом, Деникин остался без союзников, Троцкий смог отовсюду собрать подкрепление, в том числе, кстати, начали переговоры о мире и со странами Балтии. Пообещали признать независимость Эстонии, соответственно, и оттуда можно было снимать части, это с северо-запада уже, когда разобрались с Уденичем, там ничего уже не угрожало Петрограду, как раз вот на сентябрь 19 года все эти события пришлись, и сосредоточив вот эти вот лучшие части свои, в первую очередь латышских стрелков, главное, что у них было, дисциплина, дисциплинированные солдаты, и вот эти три полка при удачном использовании могли прорвать фронт. Фронт огромный. У Деникина людей мало, людей катастрофически не хватает. А еще Троцкий, как прагматик, кого назначил руководить Южным фронтом? Бывшего царского полковника Егорова, который еще и очень симпатизировал партии эсеров. Тут, опять-таки, надо именно Троцкому отдать должное. Сталин такого допустить бы вообще никак не мог. Никому из белых, ну, не из белых, из царских офицеров не доверял. Ну, мы знаем, чем все это обернулось в итоге. В общем, Егоров, как способный, профессиональный военный, который воевал в Первую мировую войну, у которого был именно этот опыт управления, сосредоточения, переброски войск, вот, в принципе, он и обеспечил победу над Деникиным на Южном фронте. Деникин со своими белыми частями отступает, лучшие части как раз-таки на каком-то этапе оказались там тоже разгромлены, попадали в окружение, и весной 1920 года Деникин просто снял с себя руководство армии, уехал во Францию, передал управление остатками белых армий, которые стекались в Крым, барону Врангелю. А сам, вот еще раз повторюсь, в отставку ушел. Вот не в подполье куда-то, прожил еще достаточно долгую жизнь, написал мемуары, но так ни в чем, кстати, и не признался, что как же вот я не договорился с Пилсудским. Какая же это была роковая ошибка. И вот это вот, ну, по сути, это катастрофа белого движения. Не мгновенно, может быть, она произошла, но Деникин, соответственно, как один из лидеров белого движения, весной все ушел в тень, и большевики могли, ну, так всерьез праздновать победу, все бы ничего, потому что бывший царский полковник Егоров, командующий фронтом, проявил там тоже свои все способности, просто он дожил до 39 года, когда его в итоге расстреляли за то, что он, ну, когда большой террор начался, там же во всем все признавались, что работаешь на иностранную разведку, ну, тут всегда можно припомнить, что и белый, не белый, в его случае, царский офицер, а еще и эсер, в общем, причем Сталин какое-то время колебался, все-таки лично ему Егоров ничего плохого вроде бы как и не делал, но потом махнул рукой и тоже подписал приказ, и Егорова расстреляли, не пригодился, в общем, Егорова, вот его переход на службу к большевикам, еще и с пытками, со всем этим ужасом, и Деникин, все, получается, ну, там еще рушился же фронт, в том числе потому, что казаки массово стали либо переходить на сторону красных, либо бросать фронт тоже, да как-нибудь там отсидимся у себя на Дону, на Кубани, Да вот уж как-нибудь там удержим. Ну, и казакам все это в итоге обернулось драматическими событиями с расказачиванием. В итоге первая эвакуация это была как раз белых не из Крыма уже дальше вот в Турцию, а из Новороссийска, откуда тоже пришлось отступать, но тогда в Крым, и вот в Крыму белые на некоторое время задержались.
Перед тем, как мы обратимся к следующей части гражданской войны, это у нас Северо-Запад, я напомню о том, как нам нужна ваша помощь. Заходите, пожалуйста, в описание программы, там есть много способов того, как вы можете сделать донат. Самый простой способ, он у вас прямо перед глазами, это ссылка на Сбербанк онлайн, там есть телефон, вы можете сделать донат таким образом. Наверное, если вы находитесь в России, то это легче всего. Огромное спасибо вам за то, что вы делаете эти донаты, потому что у нас нет другого источника финансирования. Мы работаем исключительно для вас и за ваш счет, поэтому мы очень благодарны вам за то, что вы оказываете нам эту поддержку, оказываете нам это доверие, помогаете нам работать. Заходите, пожалуйста, в Telegram, у нас там есть тоже канал «Ищем выход», мы там тестируем разные другие способы вещания, поэтому нам очень важно, чтобы вы давали нам обратную связь, ну и к тому же там есть свои новости, там есть все анонсы наших программ, много там всего интересного, но в первую очередь донаты. Делайте их, пожалуйста, и примите нашу благодарность за то, что вы это делаете. Идем дальше. Да, у нас еще один фронт, на котором вроде бы как события уже подошли к какой-то логической паузе.
Осеннее наступление на Петроград, войска Юденича, северо-западный, соответственно, фронт. Наступали они из Эстонии. Их снарядила, вооружила Англия, что припоминали, конечно же, большевики, буржуазии, соответственно. Английская, это сравнительно небольшие были части, но, тем не менее, если бы они действовали согласованно, если бы Юденич все-таки нашел бы в себе разум, силы договориться с Маннергеймом и с эстонцами, может быть, все по-другому бы сложилось, потому что Петроград особо-то защищать было некому. Это вот, еще раз повторюсь, сентябрь 19 года, когда у Деникина на волне его успехов кажется вот-вот, и Москва наша, Троцкий разрывается, перебрасывая части то туда, то сюда. Ну и как мы и в прошлой программе говорили, но Юденич не смог договориться с Маннергеймом, не мог вот просто пообещать. Там такой еще был специфический вопрос, больше даже не от Маннергейма. Маннергейм вообще соглашался помогать белым, потому что все это было опасно, проиграл президентские выборы, но финскому правительству. И было что предложить? У финнов, у Великого княжества Финляндского, в границах еще, которые им достались от Царской империи, не было выхода к Северному Ледовитому океану. И вот небольшой кусочек, тогда еще не знали, что там залежи никеля, Петсама. Небольшой, но чтобы был. И тогда будет понятно, почему вот мы, Финляндия, которая объявила независимость, помогаем вам, белым, бороться с большевиками, потому что вы нам уступите вот эту территорию на самом севере, далеко за полярным кругом. У вас там Мурманск уже есть, я уж не говорю про Архангельск, зачем вам эта земля, а нам пригодится. И, ну, как Маннергейм такое может пообещать? Что же это мы, землицы, поступаться будем? Нет, это не мог Маннергейм, причем соглашались финны даже передать
Юденич, в обмен
на сестра Рецка. Ну, даже не Маннергейму, а просто финскому правительству. Вы нам помогаете обязательно, а мы ничего обещать не можем. А еще хуже была ситуация с эстонским правительством, потому что Деникин вообще не понимал, кто это такие. Ну, с Маннергейм они хотя бы могли общаться. С трудом с Пилсудским, но с трудом. А вот с эстонским правительством это вообще Эстляндия. И Ленин, кстати, Эстонию они не писали никогда, Эстляндия. Это вот им была единственная понятная категория. И на каком-то этапе, ну, это все уже вот в эстонском правительстве. Да, вот эстонские части помогают, даже какие-то из них двигаются по направлению вместе с Юденичем к Петрограду. Никому не понравилось наступление большевиков на Эстонию, когда большевики были в двух шагах от Ревеля Таллина. Но пообещайте, что вы поддержите нашу независимость за то, что мы помогаем вам взять Петроград. И Деникин ничего не может конкретного пообещать. Откладывает в лучшем случае все это до очередного собрания. Ну и, соответственно, в эстонском правительстве обсуждают. Ну хорошо, сейчас вот Юденич возьмет Петроград. В его руки попадут еще и корабли Балтийского флота. И что он сделает тогда? Вернется, соответственно, со всей этой армией победителей к нам обратно в Эстонию, чтобы опять сделать нам провинцию Эстляндия в составе этой империи царской. Зачем нам это все надо? В итоге остался Юденич вообще без союзников. Марш, поход на Петроград, соответственно, провалился. Но Юденич тоже же генерал, который воевал в Первую мировую войну в Закавказье с подвигами, заслуженный, уважаемый. Но вот не политик в любом случае, тоже прожил еще в эмиграции жизнь, тоже успел там оставить мэр, и тоже так и не понял, как же так вот получилось. В общем, а большевики, в отличие от Юденича, готовы были вести переговоры с эстонцами, вот начиная с осени 19 года, и опять-таки вот эта ленинская беспринципность, конечно же, потому что Ленин обещает эстонцам все, только чтобы они вот поскорее прекратили боевые действия, вышли из войны, и ну как эстонцам, как не соглашаться? Ленин в ходе переговоров, Ленин обещает и отдал, кстати, 15 миллионов рублей золотом, ну неплохой стартовый капитал для молодой республики, территориальные уступки, в частности, вот Ивангород современный, это все в составе Ленинградской области, и сам Ивангород, и значительные территории тоже отдадим в Эстонию. Там вот возникла так называемая эстонская Ингерманландия. Это спасло местных жителей от коллективизации, от раскулачивания. Так еще и Печоры, где вот монастырь, единственный монастырь, который не прекращал свою деятельность из ныне существующих на территории современной Путинской империи, Печоры, потому что он оказался на территории Эстонии. Там монахов не убивали, их не разгоняли, эстонцы сами лютеране, они ничего против православных не имели, и монастырь еще таким образом спасся. В общем, все это Ленин пообещал. Более того, еще и концессии эстонской буржуазии, кстати, вот как беспринципный человек. И торговлю было очень удобно на каком-то этапе вести через Эстонию, потому что, ну, Запад же признал белые правительства, Колчака признал, Врангеля потом признал, а большевиков не признал, которые сами своего слова не держат. А эстонцы вот на этом этапе как-то, ну, как еще было им поступить, если белые с ними ни о чем договариваться не хотят, стало такое окно в Европу. У Ленина очень удобное. В 20-м году, в общем, лишились белые вот этих потенциальных союзников, и был подписан Тартусский мир, по которому все вот это было записано, все это было оговорено. Ну и вот не спасло Эстонию уже при Сталине от завоевания, от аннексии со стороны Советского Союза. И там вот, кстати, любопытные противоречия, потому что, ну, в Москве-то легко объявили, что Тартусский мир уже, соответственно, ничтожен. Вы же сами как будто бы, ну, как вот по старинной традиции, народное правительство, которое просит состав Советского Союза, неважно, что никого другого на выборы, кроме коммунистов, не допустили, соответственно, и никакого Тартусского мира не надо. А вот эстонцы при возрождении независимости вспомнили, что Тартусский мир не был разорван официально, вот надо вернуться к нему. Ну, в общем, это уже отдельная история после 91 года. И здесь, получается, белые и на северо-западе проиграли. Здесь вот еще важный небольшой эпизод, в нашем случае актуальный, потому что именно летом 1919 года, примерно в центре Карельского перешейка, вокруг поселения Кирьясала, это немножко к югу от современного Соснова, финской Рауту, возникла республика Северная Ингрия. Вполне себе полноценная республика со своим гимном, со своим флагом, своей почтой, своими газетами, своей армией и даже с некоторыми успехами, потому что большевикам пока было не до вот всех этих событий на Карельском перешейке, еще смогли продвинуться и захватить территории вплоть вот до современных Лемболова, Васкелова, но силы были очень скромны. И если бы Финляндия оказала поддержку, но тоже нет, потому что финны в итоге заключили свой мир надежный с большевиками. Большевики сделали то, чего не смогли сделать белые, согласились на передачу вот этой области на самом севере, на берегу Ледовитого океана Петсама. Потом отобрали после сталинского вторжения, весь Карельский перешейк потом отобрали. Но на том этапе казалось, вот как все неплохо-то с Лениным можно договориться, и деньги от Ленина получать. Ленин с легкостью, конечно, раздавал из казны направо и налево все. Потому что у Ленина была вот на том этапе, он уже вообще тоже надо упомянуть, Ленин вообще без проблем продавливал все решения в Политбюро в Москве, сидячи в безопасности, потому что после того, как Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, и, соответственно, уже не надо было исполнять условия Брестского мира, Ленин как провидец был среди большевиков, который все предвидит, который вот самый разумный, поэтому уже с ним никто особо не спорил в Политбюро, если он требовал какую-нибудь очередную капитуляцию. И здесь вот у Ленина тоже на волне этих успехов, победы над Деникиным, он тоже всерьез, наверное, не рассматривал уступки Эстонии или Финляндии. Ну, какая там Эстония? Захотим, да победим, захотим, да захватим. Но есть более важное дело.
Второй заход на войну с Польшей. А самое главное, что это, да, идеологически важный бросок в сторону немецкого пролетариата.
Там вообще ужасные карикатуры, потому что плакаты, вот есть немецкий пролетариат, который уже у себя там создавал Баварскую социалистическую республику, несколько дней просуществовала. Вот в Гамбурге пролетарии, вообще родина марксизма, и все пролетарии только и ждут, когда им протянут братскую помощь, руку братской помощи русские пролетарии из России, только Польша, вот этому все мешает, панская Польша, буржуазная Польша, это карикатура, она так и изображена, два пролетария, немецкие и русские, тянут друг другу руки, а вот такой вот недобитый пан, вот им там пытается как-то вредить, так надо раздавить его с двух сторон, ну, в итоге Сталин-то с Гитлером-то сделал чуть позже, а здесь вот весна 20-го года, и Ленин там реально торопит Троцкого, ну, давайте там скорее со всеми заканчивайте, все силы сконцентрировать, срочно на штыках нести мировую революцию. То есть, вот тоже для Ленина заключение мира, существование независимых государств, это все такие пустые слова. Чуть что, как только появляется возможность, конечно, мы сделаем Польшу советской. Ну, а потом, а раз она советская, так она и не может быть независимой, не может быть, чтобы существовали отдельные страны с коммунистами во главе. Они все должны быть с одной, в одной стороне, со столицей в Москве. То есть, такой настоящий, вопиющий империализм. Но вот тут и произошел сбой. Это вот, соответственно, польский поход. И тоже вот сразу оговоримся, большевики и Ленин со всем своим лицемерием никогда не говорили, что мы на кого-то нападаем, что мы хотим что-то захватить. Все как-то витиевато, деликатно, вот в случае с большевиками, как правило, это поход называлось. Если вот надо что-то захватить, то это поход. Ну и здесь поход на Варшаву, разумеется, потому что мечтают об этом польские пролетарии и польские крестьяне, которые находятся под гнетом вот своих, собственно, помещиков, своей вот буржуазии. Насколько Ленин тоже вот был ограниченный человек, ему в голову не приходило, что поляки, которые больше 100 лет были лишены независимости, готовы вообще пойти на многие жертвы, лишь бы снова Польша была независимой, готова сплотиться, готовы быть вот дисциплинированными в своей армии. Это Ленину все было непонятно, хотя он тоже много раз же бывал в Варшаве, много с кем общался. Сам Пилсудский, кстати, тоже бывший социалист. Ну и здесь вот тоже подробно не будем погружаться. В мае начинается поход на Варшаву. Кстати, до этого, когда боевые действия возобновились, поляки успели захватить Киев. Правда, не очень надолго. Ну и здесь вот непобедимая и легендарная Красная армия, которая вот собрала все силы. На время оставили в покое белых там где-то далеко на юге в Крыму. Важнее двигаться в сторону Германии. Здесь, кстати, тоже любопытный эпизод именно про Ленина, который ничем руководить не может, следит за событиями периодически даже не из советских газет. Там тоже своя цензура, реальность правду не напишешь, поэтому, чтобы узнать, что же там на фронте происходит, полезно читать буржуазные газеты Ленину доставляли, соответственно, что там пишет английская пресса, французская пресса, тем более, что он уже читал на разных языках, потому что из советских газет толком не поймешь, что там происходит. Ну и вот это называется в польской истории «Чудо на Висле». В советской истории это называлось «Некоторые неудачи». Ну вот что-то просто как-то карта не так легла. Как будто вот какое-то недоразумение там сложилось, ну и неважно. И вообще непонятно, почему это произошло. Никогда внятного объяснения вот в советских учебниках не было, что ж там не получилось. Какие-то ошибки. Ну, кстати, так как потом в итоге расстреляли командиров, которые этим всем руководили. Егоров, кстати, руководил одним из направлений, потому что вроде бы Троцкий, например, настаивал на том, что двигаться надо, если уж на Варшаву, так всем вместе двигаться на Варшаву одним вот таким мощным ударом, мощным кулаком. Но в итоге, в том числе и вот с помощью абсолютного произвола Сталина, который был комиссаром в южной группировке войск, вот ему загорелось захватить Львов. отдельно двумя ударами действовать, и он просто открыто нарушал приказы Троцкого перебросить все части для штурма Варшавы. Нет, отправился на Львов, и Львов не захватил, но с ним тогда был рядом, командовал-то, собственно, войсками Егоров. Вот один из, кстати, первых маршалов, пяти, ну, из них из пяти только выжили Ворошилов и Будённый, сам бездарные, а все более-менее способные в итоге сгинули в годы Большого террора. Ну, так вот, может, поэтому еще Сталин колебался, потому что ему Егоров не перечил. Катастрофа случилась с Красной армией в Польше, потому что оказались передовые части отрезаны от своих тылов, оказались в окружении. Это крупнейшее поражение Красной армии в ходе Гражданской войны, когда, ну, до 200 тысяч красноармейцев оказались в польском плену. В не самых лучших условиях, вообще в ужасных условиях. Многие из них умерли. Что вот наши патриоты любят полякам припоминать каждый раз. То есть то, что там красноармейцы оказались в Польше, это неважно как, неважно почему. И почему-то не припоминают, а что сделал Ленин для того, чтобы этих красноармейцев вызволить. Наплевать было и Ленину, и Сталину. Раз они в плен попали, так тоже мне красноармейцы ненадежные, значит, какие-то. Не очень нам такие красноармейцы и нужны были. Тифозные, больные, полуголодные, беспомощные. Ну и пусть там остаются в польских лагерях, соответственно, помирают. Ну, в общем, после вот этой катастрофы реальной, ну, как вот Ленин, как человек беспринципный, в очередной раз с легкостью продавливает в Политбюро решение, по сути, о капитуляции перед Панской Польшей. Речь о том, что вот сейчас сплотимся, что будем защищаться, соберем новую армию, уже не идет. Ну, тем более, что там пытается из Крыма действовать Врангель. Тут как-то, ну, может, и здравый смысл Ленину подсказал. Тем более, что еще не завершены боевые действия в Центральной Азии, в Закавказье. Ну, в общем, очень опасно воевать с Польшей. Может быть, очередной новый разгром. Соответственно, легко Ленин идет на уступки. Ну, и вот была предусмотрено в ходе Версальских переговоров после завершения Первой мировой войны, после раздела Австро-Венгерской империи, ну, Польша же была разделена между тремя империями, так называемая линия Керзона, линия разграничения, где вот кончается Польша, а дальше начинается Советская Россия, большевики не захотели, в итоге граница отодвинулась гораздо дальше, на восток, то есть поляки в ходе этих переговоров, ну, в итоге был заключен в 21 году Рижский мирный договор, получили гораздо больше территории, чем изначально можно было с ними договориться. И опять-таки гигантскую денежную компенсацию, по сути, контрибуцию. Это, кстати, вот все тоже. Сколько Ленин говорил? Мир без аннексии, мир без контрибуции, и все, Ленин сам и готов отдать территории, и готов контрибуции заплатить, лишь бы поскорее мир заключить, в том числе вот еще и вот с нелюбимой польской буржуазией, беспринципной абсолютно, потому что, мало ли там, Врангель начнет новое наступление с юга, лучше бы с ним разобраться. В общем, Польша обрела независимость, и тут вот таким, получается, подспудным последствием этого всего оказалась и независимость Литвы и Латвии. Правда, границы тогда были серьезно отличающиеся от нынешних, потому что Латвия напрямую стала граничить с Польшей, большевики тоже все это признали. Латгалия, соответственно, это вот значительная часть Восточной Латвии стала польской, и в том числе поляки захватили в ходе боевых действий Вильнюс и не ушли оттуда. И все это очень испортило отношения между независимой уже Литвой и Польшей, так они не смогли заключить полноценного союза на будущее. Ну, сейчас Вильнюс, к счастью, литовский, но это вот уже отдельные проблемы, потому что Пилсудский, например, был не против создания буферных государств с севера на юг, вот чтобы Эстония, Латвия, Литва дальше продолжали, чтобы там была Белоруссия, чтобы была Украина, может быть, пусть будет две Украины, западные и восточные, потом Бессарабия независимая, чтобы все вот это сдерживало, эту московитскую империю, но вот в том числе из-за Пилсудского всего этого не произошло. Но мир поляки заключили, территория Польши очень крупная, ну и у Ленина, соответственно, новый план, новый лозунг «Все на борьбу с Врангелем».
Да, следующая наша страница, обратимся к южному направлению, и у нас середина программы, я напомню, как нам нужны ваши лайки, ставьте лайки, пожалуйста, потому что они не только помогают нам продвигать канал, но и очень сильно помогают алгоритмам Ютуба понять, что вам нравится подобный контент, и, соответственно, в вашей ленте Ютуба появляется больше похожих программ, так что ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пожалуйста, ищите нас в Телеграме, мы там тоже есть, так и называется, все ищем выход. мы там тестируем новые формы общения с вами, поэтому нам очень нужна ваша обратная связь. Заходите в Telegram и подписывайтесь на нас там. Продолжаем. У нас Врангель, крымское направление, тот самый несбывшийся остров Крым.
Может быть, да, при каких-то счастливых обстоятельствах там действительно могла бы сложиться отдельная республика, буржуазная, наверное, некое подобие русского Тайваня, где удалось бы удержать власть врагам коммунистов, как вот Чан Кайши, мы про него, кстати, рассказывали в этом цикле, ничего у него не получилось на континентальном Китае, но вот на острове Тайвань все-таки он создал передовое богатое государство, вполне себе демократическое, а так как это китайское государство, то вот в итоге Тайвань, кстати, и стал одним из ключевых инвесторов. Потом в материковый Китай. Вопрос, правда, не урегулирован территориальный. В Пекине не признают Тайвань независимым государством. Но, в общем, китайцам повезло. У них свой Тайвань был, а вот у русских такой территории не оказалось своей. Вся эмиграция растворилась, распылилась. И вот Крым мог бы стать такой территорией. Но тоже, вот возвращаясь ко всем этим болезненным темам, это ж Ленин был такой беспринципный. Ленин, кстати, в Москве, когда проходила 11-я конференция большевистская, говорил, что Тартусский мир – это неслыханная победа над мировым империализмом. То есть, вот свою капитуляцию, собственно, да, вот свое поражение, он Эстонии не говорил, Эстляндия – это победа, потому что, вот смотрите, мы блокаду экономическую прервали. Ну, Ленин же не рассказывает о том, сколько на это пришлось отдать эстонцам денег. Точно так же вот на партийной конференции там поднимается вопрос – а что случилось с походом на Варшаву? А как же так? А почему мы до сих пор не в Германии не помогаем немецкому пролетариату? Где 200 тысяч солдат? И Ленин бодро рассказывает, что если бы мы захотели, мы бы, конечно же, панскую Польшу победили. Просто вот там у военных были некоторые ошибки. Ну, избегать там конкретно кого-то называть, потому что это же он был идеолог. Это же он все говорил. Марш, поход на Варшаву, Варшава будет наша, потом ничего не получилось. И тут, ну, тут еще какая-то демократия, тогда-то еще кто-то мог возражать, в общем-то, среди большевиков, не все еще тогда были такие беспомощные и безголосые, как потом уже при Сталине, и в итоге прямо на конференции возникает перепалка, потому что Троцкий, например, готов объяснить, почему Варшава не наша, не большевистская, потому что вот Иосиф Сталин отказался подчиняться приказам и не перебросил войска с южного направления из-под Львова на север, а то Варшава была бы наша. А Сталину всегда есть что возразить. Ну, Сталин как параноик, он всегда может объяснить, что это там предатели какие-то были. Это какие-то вот то, что Троцкий привлекает без конца бывших царских офицеров. Неважно, что сам Сталин сотрудничал с полковником Егоровым. Ну, неважно, другие всякие. А кто-то из них когда-то еще и, конечно, переходил на сторону белых. Все в этом во всем. Ну, в итоге все это гвалт, обзывательство. Сталин свою обиду на Троцкого, понятное дело, затаил, ну, а Ленин как будто бы тут и ни при чем. И бодро отчитался, опять-таки не рассказывая, сколько полякам пришлось заплатить контрибуции за их потери. И, в общем, переходя к Врангелю, в числе прочего, Врангель же тоже не смог договориться с Пилсудским, с поляками после всех ошибок Деникина, после поражения Юденича. Ну, что вот теперь-то уж стоит? Тем более, мы не упомянули, Колчака к тому времени расстреляли. По сути, его предали свои собственные союзники, там был свой сибирский ледяной поход, когда отступающие белые преодолели почти 2000 километров в нечеловеческих условиях, ну, там на Дальнем Востоке как-то сосредоточились, и был последний очаг сопротивления, но вот лично Колчак в итоге попал в руки, причем не сразу, большевиков, но вот в итоге выдали его, по сути, и союзники, кстати, потому что там была французская миссия, отдали большевикам, те после короткого суда расстреляли Колчака. Ну, так вот, соответственно, ну, белые же легко между собой договаривались, кто из них главный. Уникальная, кстати, история, да, вот, не враждовали. Теперь главный Врангель. Все с этим согласны. Ну, теперь-то что стоит тебе, барон Врангель, признать независимую Польшу, договориться с нею? И он пытался вести переговоры хотя бы, чтобы ему передали все захваченное у красных военное имущество. Огромные трофеи попали в руки поляков, огромное количество артиллерии, пулеметов, бронепоездов. Отдайте нам все это в Крым. Ну, признайте Польшу независимым. И начинается опять вся вот эта история. у нас будет прекрасная Россия будущего, а где будет граница, а вот лучше бы после учредительного собрания. Ну и поляки с чего они будут помогать этому Врангелю? В итоге вот Врангель тоже остался без союзников и жестоко за это поплатился, потому что теперь, соответственно, красные смогли перебросить уже, ну это осень 20-го года, после капитуляции перед Польшей, все свои силы, все свои части, в том числе, кстати, вот тоже лицемерие уникальные. Большевиков легко могли заключать союз с Махно, например, а потом и махновцев объявлять бандитами, а на том этапе действовать с ними совместно. И не спасли, казалось бы, мощные укрепления, которые вот на узком перешейке на пути в Крымский полуостров были. В итоге красные их прорвали, и, обрушившись лавиной на Крым, захватили. Тут, правда, здесь еще почему очень все эти эпизоды так известны, они уже не играли принципиальной роли, потому что в советских фильмах, в некоторых очень известных, эта тема поднималась, и вот эти приключенческие короны Российской империи, и, соответственно, в фильме «Служили два товарища», и в других, вот этот вот Крым, вот эти недобитые белогвардейцы, красноармейцы с благородными лицами, и там очень популярная история, и в фильме «Бег», соответственно, бегство. Вот как белые там прыгают на пароходы, друг друга отпихивают локтями, хаос, вся вот эта недобитая буржуазия, все неправда. Белые эвакуировались в течение нескольких дней, очень организованно, никто никого в море не бросал, все, кто хотел уехать, уезжали не только офицеры, а и с семьями. Другое дело, что еще до прорыва Литовского вала большевики пытались разбрасывать листовки и через радиостанции передавали сообщения: солдаты Белой армии, мы обещаем вам всем амнистию, сдавайтесь, главное, чтобы вот вы сдались, и все, всех крестьян распустим, мы вот только против буржуазии, против Врангеля, против вас ничего не имеем. Тогда Врангель всерьез заволновался, приказал позакрывать все радиостанции, кроме самых надежных, даже если там солдаты радиостанции обслуживают, чтобы они ничего не слышали, а то это все очень опасно, соответственно. Ну и вот после того, как все-таки в это поверили, тысячи, десятки тысяч солдат и офицеров в Крыму остались, поверили в эту амнистию, тут-то и устроили большевики чудовищный террор, когда вот в течение короткого промежутка времени было убито, ну, около 100 тысяч человек безжалостно, в том числе и где-то с семьями, но в основном, конечно же, просто всех, кто служил, не разбираясь, что это были офицеры или это были солдаты, чудовищный террор с такой сумасшедшей женщиной, как землячка. Белокун там бесчинствовал, а улица его имя носит, целый проспект в Санкт-Петербурге до сих пор. Все вот эти вот маньяки, все вот эти вот живодеры в Крыму устроили страшный террор, поэтому те, кто уплыл в Константинополь, частично там уже даже в фильме «Бег», ну, это экранизация, да, по Булгакову, частично даже вот правда, бедствие их, вера в то, что они вернутся, тоска по родине, ну, чужбине, все это. И вот на Галлиполийском полуострове еще некоторое время существовали части, пытались как-то сохранять дисциплину, ждали звездного часа, что вот-вот там все равно все пойдет прахом большевиков, мы все вернемся, сидели на чемоданах, как и вся русская эмиграция, как и нынешние во многих случаях. Ну, в итоге все это белое движение было распущено. Там, кстати, было, ну, уже более символическое, ингерманландский полк тоже вот в составе этой добровольческой армии, которая уже в эмиграции еще несколько лет как-то существовала, нервировала больше большевиков, но в целом там уже дальше занимались всем этим вопросом спецслужбы. Врангель тоже сумел эвакуироваться. Ну и здесь вот последний эпизод гражданской войны, уже не такой сложный для большевиков. Это когда надо захватить гигантские территории уже там дальше на востоке и на юге. И здесь большевики где-то действуют коварством, например, признавая, что где-то там на Дальнем Востоке якобы существует Дальневосточная независимая республика, ну, очень боялись, что все это далеко, в принципе, там связывает только одна тонкая ниточка, вот железная дорога, весь Дальний Восток, а вдруг там какие-нибудь японские оккупанты, ну, в итоге... Не сразу, примерно к 22-му году, большевики разобрались там с недобитыми белыми. Там последним командующим, кстати, был Дитерихс. Честный офицер, уроженец Санкт-Петербурга. монархист, тоже со своими специфическими идеями, великая, неделимая, единая Россия. Ну, это уже 22-й год. И все равно все так же в Дальнем Востоке безнадежно с этими белыми генералами было все. Ну, в общем, там белые все проиграли. Владивосток красный, большевистский. Достаточно кровавое завоевание по-новому во многом территории в Центральной Азии. Но это все в советской истории. Там, кстати, тоже очень много художественных фильмов, так называемых не вестернов, а истернов, когда скачут на конях, ну, «Белое солнце пустыни». Вообще, наверное, все смотрели, классика такая, потому что какие-то бандиты и благородные красноармейцы, соответственно. Ну, вся эта борьба затянулась с так называемыми басмачами примерно до 26 года, но там уже превосходство Красной Армии было абсолютным. Ну, тут и в «Дни поражений побед» все это у Фурманова написано. И «Закавказье». Потому что там вообще сложились независимые, по сути, государства, ну, которые в моем школьном учебнике с легкостью назывались буржуазными, угнетательскими, антинародными. Это, соответственно, в Азербайджане мусаватисты, в Армении дашнаки, а в Грузии меньшевики. Не нашлось своего собственного слова. И действительно, меньшевики, независимая Грузия. Ну и там Красная Армия. Это действительно завоевание всего Закавказья. Приход в Баку с Грузией было там чуть полегче, потому что там были сильны позиции марксистов. Но в итоге все было заново завоевано, с турками заключен мир, и под контролем, соответственно, у советской власти оказалась, ну, практически вся территория бывшей царской России, за исключением вот Польши, Финляндии, стран Балтии, и еще вот Румыния смогла взять под контроль Бессарабию. Тоже, ну, в нашей советской истории все это преподавали, как воспользовавшись временными трудностями советской власти, хотя, ну, это молдавское, соответственно, будущее в Советском Союзе республика, хотя, наверное, даже не все до сих пор знают в современной России, что в Молдавии, вот в современной Молдавии, независимый язык румынский, так и называется, румынский язык, потому что это один и тот же народ, говорил на одном и том же языке, когда-то был разделен империалистами Турции и Российской империи, разделен между собой. Ну, в итоге сейчас два независимых государства, пока они не стремятся к объединению. Но вот еще, видите ли, какая утрата. Ну, потом Сталин исправил это недоразумение. А пока что Ленин вот должен быть счастлив, потому что всех победили, всех одолели, и даже Ленину лично не пришлось ни в чем в этом как-то особенно участвовать. Так он в Москве сидел, в Горки ездил, Горки Ленинские, да, теперь это все называется, строчил какие-то свои работы, давал там задания. Ну и вот два ярких, интересных эпизода на это время пришлись, о которых хочется рассказать отдельно.
Давайте перед тем, как мы перейдем к этой завершающей странице нашей сегодняшней программы, я, во-первых, хотел бы попросить вас оставлять комментарии. Пишите, пожалуйста, комментарии, потому что, во-первых, в конце этого цикла мы ответим на ваши запросы, на то, что вы, может быть, хотели узнать и не услышали, а может быть, и услышали к тому моменту, но что вызвало у вас сомнения. Подведем итоги в завершающей программе цикла. Да, и во-вторых, конечно, хотелось бы призвать вас писать комментарии, отвечая на вопрос. Как вы считаете, почему в конечном итоге большевики выиграли? Почему белые проиграли, мы вас уже спрашивали. А теперь посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Что, на ваш взгляд, было решающим преимуществом или преимуществами, которые позволили большевикам практически всю, ну, конечно, за солидными исключениями, но во многом, в общем и целом, почти всю территорию царской империи назад взять под свою власть?
Да, вот, кстати, про вопрос. Как большевики умудрились выиграть в гражданской войне, если Ленин, ну, совершенно точно не Наполеон? В военном деле не разбирается вообще никак. Назначать командующими тоже никого не способен, потому что и в людях-то он, как выяснилось, не раз выяснилось, плохо разбирается. Это еще было, кстати, до революции известно, когда он поддерживал, по сути, работника охранки, который возглавлял фракцию большевиков в Думе. Ну, в общем, большевики беспринципные, без конца нарушали свои обещания, предавали своих союзников, заключая с ними какие-то договоры, потом от всего от этого отказывались, причем это в ходе гражданской войны повторялось много раз. Как они умудрились выиграть, в том числе и потому, что восстания без конца полыхали. Мы сейчас в это не погружаемся, это опять-таки в советских художественных фильмах. Это что, бандиты? Это же не может быть, чтобы крестьяне сами по себе вдруг были против советской власти. Значит, это преступники. Ну и что, что у них хотели все зерно отобрать? Кулаки недобитые. Тут Ленин, вот тут он... По любому поводу, если где-то там услышал, что-то произошло, повесить, расстрелять, повесить, причем, чтобы все видели, чтобы вот на округу, вот в 200 верст все знали, как мы расправились с врагами советской власти, не жалко абсолютно никого. Как большевики умудрились победить, непонятно. То есть, чтобы победить большевиков, значит, надо было быть еще хуже, чем они. Ну и вот, возвращаясь к любопытным эпизодам, потому что, так как Ленин вовсе по фронтам не ездит, очень редко покидает Москву, только если вот в усадьбу, отобранную у недобитых помещиков, то есть Ленин сам теперь живет как помещик. Это одно дело, ну, в прошлый раз рассказывали, сколько комнат он занимал в Кремле, потому что все время говорят, 2-3 маленькие комнатки, а в реальности это их гораздо больше, да еще и с персональной верандой на крыше.
И, ой, слушайте, вот про этот эпизод я хочу всех отправить к нам в Бусти, потому что этот подробный рассказ, он у нас как раз в Бусти и выложен. Там и картинки, и все комнаты Ленина перечислены, и о каждом из этих помещений сказано несколько слов. Та самая якобы скромная квартирка. Идите в Бусти, там особые условия для подписчиков, в том числе и доступ к этой части.
По сути, Ленин там занимал целый этаж многокомнатный. Ну и здесь вот нечто похожее, потому что он ведет не просто жизнь барина в Кремле, в огромной усадьбе в Горках. Он же не пешком ходит и не в телеге ездит. Его ж возят на Роллс-Ройсе. Вот много ли сейчас вот людей ездят на Роллс-Ройсе? А Ленин вот самый человечный человек, скромняга. Он, конечно, не был таким параноиком, как Сталин, чтобы окружить себя многочисленной охраной. Но, тем не менее, комфорт любил. Почему-то вот хотелось ему ездить, вот у него был целый автопарк, у него было несколько машин, мало ли что с какой случится, была, кстати, даже гусеничная версия, ну, то есть понятно, что Rolls-Royce это не просто будет надежно, это еще будет шикарная кожа внутри, будут, ну, по тем временам какие-то еще внутри в салоне специфические особенности, там он стеклом, например, был отделен от водителя. Ну так вот, и вот в начале 19-го года произошел потрясающий эпизод, когда Ленин едет, вообще в основном по личным делам, то вот Крупскую навестить, то себя куда-нибудь отвезти, с сестрой часто ездил, у него водитель, персональный шофер, понятно, что Ленин за руль не сядет, это исключено, и был с ним еще и охранник. И откуда мы все это знаем? Потому что водитель по фамилии Гиль в итоге написал книгу воспоминаний «6 лет рядом с Лениным», потому что, ну как, он возил вождя, он же вот был вот чуть ли не его ближайший соратник, а Ленин же, он там за руку здоровался, всегда спросит, ну как дела, товарищ Гиль, причем он еще из Петра... Гиль еще был царским шофером в царских гаражах, ну вот достался, соответственно, Ленину, прожил длинную жизнь, написал воспоминания, и в числе прочего вот этот эпизод как-то изложил, но как... Едем мы с Ильичом, зима, впереди стоит группа людей, ну, я-то чувствую что-то неладное, а Ленин думает, что это красноармейцы, патруль, а Ленину, вот ему же не терпится со всеми поговорить, со всеми, вот всем объяснить остроту момента, у него же вообще очень слабая связь с народом, а тут вот возможность остановить. Это же патруль, наверное, какой-то, кстати, тоже надо оговориться, что это в кино. В советском все красноармейцы вот в буденовках, в одинаковой форме. Это было не совсем так. Формы еще тогда универсальной не существовало. Что было на складах, то и брали. Но в основном та форма, которая досталась после Первой мировой войны, но могла быть и разного цвета, и с разными головными уборами. Ну, это, кстати, в фильмах, может, и даже отражено. Кто-то в папахе, кто-то в фуражке, кто-то в бескозырке, если революционный матрос. В общем, останови машину, говорит Ленин. А тут, ну, останавливает Гиля совершенно неожиданно группа людей, каждый вынимает пистолет, так из машины все выходим. Машина вообще понадобилась бандитам просто для своего грабежа. Это Кошельков, такой известный преступник, настоящий такой криминальный авторитет. Ленин сначала не понимает, говорит, я Ленин. А так как там шум мотора, может, не все понятно, и этот бандит говорит... Какая разница мне, что ты Левин, я вот Кошельков. Короче, деньги, что там у вас по карманам, хоп-хоп там. У Ленина же охранник, ничего не происходит. У Ленина оказывается браунинг с собой. Ленин же тоже не выхватил его, не открыл там стрельбу. Ничего подобного не произошло. Так и у Гиля был пистолет. И Гиль, как ни в чем не бывало, в своей книге пишет: ну, я бы мог выстрелить, вот я в двух шагах, ну, а вдруг Ленин пострадает, поэтому я вот решил не рисковать. И в итоге, отдав свое оружие, отдав все свои кошельки, но бандиты их не убили. Вот сколько белые мечтали бы о такой ситуации, чтобы Ленин попал бы в их руки. Ну, вот попал он в руки московских преступников, которые забрали Роллс-Ройс, забрали оружие и деньги, покатили дальше грабить, а Ленин, это на окраине Москвы, приходит в ближайший там райсовет со скандалом, что такое, что у вас здесь творится. В итоге Роллс-Ройса нашли, в итоге этот Кошельков, все равно его, конечно же, на каком-то чекисты поймали в засаду, убили. И Ленину про это лишний раз, может, рассказывать было неловко, но он периодически в своих последующих трудах к этой теме возвращался. И вот рассказывая там уже чуть позже, почему вот пришлось заключать Брестский мир, как ни в чем бывало, говорит: а бывают такие эпизоды, когда вот на тебя бандиты навели оружие, ну и приходится идти на какие-то не очень приятные компромиссы. А это империалистические такие бандиты, ну тоже иногда надо идти на компромиссы. То есть сам признается в своей собственной беспринципности и трусости.
Ну, в следующих программах будем говорить о нашем герое в мирных интерьерах. Уже гражданская война у нас подошла к концу. Ну а в общем, сегодня подошла к концу и наша программа. Я напомню, что здесь был петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин, это канал «Ищем выход», подписывайтесь, ставьте лайки, ищите нас в Телеграме. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.